эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. 24 февраля 2022 года Россия начала масштабное вторжение на территорию Украины. И практически через год после этого события в украинской столице побывал президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Этот визит стал как бы символом года войны России против Украины. Казалось бы, уже целый год Украины либо не должно было существовать как суверенного государства, либо в ее столице должно было работать марионеточное правительство, которое держалось бы на штыках российских войск. Казалось бы, большая часть территории Украины должна была быть оккупирована российскими войсками, а Украина стала бы частью какого-нибудь нового интеграционного конструкта с участием России и Беларуси. Казалось бы, цивилизованный мир должен был смириться с этой триумфальной победой Владимира Путина и искать взаимопонимание с российским президентом. Но произошло что-то совсем другое. Российский блицкриг не удался. В Киеве президент Соединенных Штатов, а ранее украинскую столицу посещали руководители многих других стран цивилизованного мира. Украина продолжает бороться с российской агрессией и освобождает свои территории. Конечно, это лишь упрощение ситуации. Сейчас говорят и о возможном российском новом наступлении на украинские позиции. Ожидают помощи западных стран Украине. В Соединенных Штатах указывают, что России может помогать даже и летальным оружием Китай. Каким же был этот год и насколько визит Джозефа Байдена демонстрирует крах российских политических планов? Мы поговорим об этом в нашей студии с украинской журналисткой и телеведущей Ольгой Лень. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И с нами на связи украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Но перед тем, как начать наш разговор, сюжет о приезде президента США в украинскую столицу и ключевых заявлениях, которые прозвучали в преддверии годовщины войны России против Украины.
Февраля президент США совершил неожиданный и символичный визит в Киев. Под звуки воздушной тревоги Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Михайловской площади. Принимая американского лидера в Мариинском дворце, Зеленский поблагодарил его за визит в столицу воюющего государства, отметив при этом, что вся Украина гордится этим событием. В своей речи Байден напомнил о начале развязанной Россией войны и состоявшемся почти год назад его телефонном разговоре с Зеленским, когда многие опасались, что российские войска могут быстро захватить украинскую столицу.
В ту темную ночь почти год назад, накануне российского вторжения, мир буквально готовился к падению Киева. Вспомните это время. Все думали, что это конец Украины. Но год спустя Киев устоял. Устояла и Украина. Демократия устояла. Американцы находятся рядом с вами. И мир тоже с вами.
По словам Байдена, захватническая война Путина движется к поражению, и Запад будет поддерживать украинцев столько, сколько потребуется. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму в полмиллиарда долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы к ракетным комплексам «Хаймарс», противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Война в Украине стала главной темой прошедшей накануне в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности. В трехдневном форуме участвовали около 40 глав государств и правительств, а также политики и эксперты из почти 100 стран. Президент Владимир Зеленский в обращении по видеосвязи к участникам Мюнхенской конференции призвал партнеров ускорить необходимую военную помощь Украине.
Нам нужно поторопиться, нам нужна скорость наших соглашений, скорость поставок, скорость решений, чтобы ограничить российский военный потенциал. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь.
Украинские власти рассчитывают на поставки западными странами не только современных танков, боевых машин, пехоты и систем противовоздушной и противоракетной обороны, но также военной авиации. Истребители F-16 могли бы оказать решающее значение для контроля воздушного пространства при новом ожидаемом масштабном российском наступлении и контрнаступлении украинской армии. Тем не менее, пока западные страны не торопятся передавать Украине ни истребители, ни другие военные самолеты. Однако не исключено, что Киев сможет получить от союзников боевые самолеты и вертолеты после подготовки украинских летчиков. Несмотря на явные успехи украинской армии за минувший год, освобождение оккупированных ранее Россией районов Харьковской области и части Херсонской области вместе с крупнейшим городом этого региона, Россия все еще контролирует почти 20% территории Украины и сейчас, как отмечает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, готовится к продолжению войны.
Мы не видим никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Наоборот, Путин готовится к новой войне, новым наступлениям и новым атакам. Поэтому очень важно, чтобы союзники и партнеры по НАТО оказывали еще большую поддержку Украине.
Москва тем временем в годовщину масштабного вторжения в Украину вновь шантажирует Запад возможностью использования ядерного оружия. За несколько дней до визитов президента США Джо Байдена в Киев и Варшаву в России объявили о проведении очередных учений стратегических ядерных сил. В рамках маневров планируются пуски крылатых и баллистических ракет морского, наземного и воздушного базирования.
Увидели мы эти кадры, которых многие не ожидали увидеть, конечно, и которые действительно совершенно исторические, потому что впервые, мне кажется, президент Соединенных Штатов, даже и не мне кажется, это просто факт, впервые посещает воюющую страну, впервые посещает страну воздушное пространство, которое не контролируется американскими самолетами во время военных действий. Протокольные церемонии под звук сирен, воздушной тревоги. Я думаю, что эти кадры еще десятилетиям будут показывать, упоминать в учебниках истории. Даже странно, что мы такое видим. Но это действительно вот такой вот символ, Ольга?
Ну да, это такой большой путь от того момента, когда американское посольство за несколько дней до вторжения снимало флаг и быстро эвакуировалось вообще с территории Украины. До того момента, когда, в общем-то, воздушная тревога, но президент Байден в Украине после 15-летнего перерыва на минуточку.
Ну, то есть как 15-летний перерыв с визитами президента США?
С визитами президента США. То есть если кто-то хотел представить Украину, а русская пропаганда постоянно говорит, там Украины нет как страны. Ну как же ее нет, если президент США приезжает в эту страну спокойно, и он тут есть, и власти Украины контролируют Киев, а никак не какие-то другие власти.
Михаил, вот тем не менее, есть символы, есть конкретные действия. Вот для вас этот визит стал доказательством того, что западная военная помощь будет увеличиваться?
Ну, конечно, это действительно такой мощнейший сигнал, который означает, что несмотря на любые попытки России и союзников России, которые, может быть, еще у нее есть, в том числе вот Китай сейчас пытается как бы сыграть такую гибридную операцию, я так ощущаю, что она будет проявляться все больше и больше. Китай будет демонстрировать свою как бы готовность к миру, готовность представлять интересы России и пытаться казаться другом Украины. Но на самом деле то, что сегодня произошло, это была как бы такая вот точка в разговорах, будет ли Соединенные Штаты, НАТО, Европейский Союз поддерживать нас до победы. Так вот, с сегодняшнего дня это точно можно сказать. То есть, с этого момента точно Украина будет поддерживаться до победы. Это становится основным базовым вариантом, потому что я недавно принял участие в таком брейнсторминге с западными экспертами, и там 4 варианта рассматривалось. Победа Украины, проигрыш Украины, ничья, то есть замороженный конфликт и бесконечная война. Но на самом деле, вот после этого визита, в том числе и конкретика прозвучала, там, и новое вооружение, и «Хаймарс», и «Брэдли», и так далее. Кроме того, естественно, это свидетельство того, что Запад говорит, Украину будем поддерживать до победы, именно военной победы. Это очень важно. Не дипломатической, не какой-нибудь, а именно военной победы.
Ну вот президент Байден сказал в Киеве, что Владимир Путин просчитался, что вот он совершил просто очевидную ошибку, когда начал это вторжение 24 февраля 2022 года. Вы понимаете, почему вообще он просчитался? Вот это же действительно тоже историческая ситуация. Президент Байден же с ним разговаривал несколько раз перед этой войной, пытался ему объяснить, что этого нельзя делать. Никто не слушал.
Но это два элемента, которые, в общем-то, сейчас уже очевидны, по-моему, не только нам, но и самим русским и пропагандистами, и всем остальным. Это два элемента. Во-первых, абсолютная уверенность, что здесь все только ждут, когда русские придут. Вот. И никаких государственных надежных институтов нет, внутренних связей нет, что эта страна распадется, как только зайдут какие-то войска.
Все цветочные магазины работают для российских войск.
Даже нет, я думаю, нет. Вот я не уверена, что они ожидали именно как бы цветочков на броню. Нет, скорее всего, они ожидали, что просто все рухнет, будет какое-то массовое бегство одних, массовая коллаборация других, и как-то вот так вот оно и случится, что никто не будет держаться за вот эти все институции, за вот эти все связи, за эту землю и за то, что вот никто не будет просто защищаться. То есть это такое сформированное десятилетиями уверенность России, что Украина существует просто потому, что Россия разрешила ей существовать. Вот мы там что-то, решили, пусть она будет. А вдруг оказывается, нет, не пусть она будет. Она просто существует. Это просто страна с другим народом, с другим самодостаточным населением и самодостаточная абсолютно страна. И второй элемент, да, никто из них даже в страшном сне не мог подумать, что на этот раз не будет долгой попытки понять, что же происходит. Боже мой, что же там, не все так однозначно, наверное. Давайте разберемся, кто на кого накопал. По сути, вся российская пропаганда накануне вторжения вот этого широкомасштабного строилась на то, чтобы создать вот эту, знаете, дымовую завесу. А в нашем представлении война началась 24-го, имеется в виду широкомасштабное вторжение, и все началось 24 февраля. В представлении россиян, если бы вы смотрели русский телевизор, вы бы с удивлением узнали, что все началось, оказывается, 17 февраля. С каких-то таких вот странных обстрелов, которых не было, с эвакуации донецких каких-то детей и женщин, которых почему-то через месяц назад привезли в Донецк. Как будто бы что там стало, как-то поспокойнее, что ли? Нет, не стало. Надо было это все. И главное, с мобилизацией 19 февраля. Мы же все забываем, что в Донецке и Луганске 19 февраля была объявлена мобилизация. У нас тут никто об этом вообще как бы и не помышлял в этот момент. Поэтому все наши разговоры о том, что ничего не намекало, оно намекало, очень сильно намекало. Просто у них была своя абсолютная концепция, что все будут месяца два разбираться, что здесь происходит, весь Запад, а за это время мы захватим Украину. Так не произошло. Произошло совершенно иначе.
Михаил, наверное, еще был такой просчет, связанный с оценкой уровня украинских вооруженных сил, или, может быть, расчет на то, что украинские вооруженные силы просто присоединятся к российской армии, ведь Владимир Путин в открытую предлагал это украинскому военному командованию в первые дни войны.
Это, честно говоря, интересно было бы увидеть в разведсводках, которые приносили Путину в эти дни. Это такая нормальная штука, когда в диктаторских режимах диктатору докладывают то, что он хотел бы услышать, а не то, что действительно происходит на земле, то, что происходит в реальности. И я думаю, что генералы, помните, по-моему, генерал Ивашов такой у них есть, где-то за недельку или за две до 24 февраля он выступал и сказал, что не все так, это будет катастрофа. По-моему, даже такое слово использовал.
Да, именно какое-то такое слово он использовал. Он недавно подтвердил этот свой прогноз. Вот я видел недавно с ним вновь разговаривали, он сказал, то, что мы обещали, то и получилось.
Действующие генералы пытались через Ивашова донести как-то, может быть, до Кремля, я не знаю, каким-то образом пытались повлиять, какой-то слив был, потому что, во всяком случае, Ивашова за это ничего не было. Это очень интересно. В российской реальности это значит, какие-то силы пытались донести до Путина, и я не знаю кому, но на самом деле ФСБ и ГРУ Путину говорило, что все будет хорошо, что на самом деле все это будет очень много агентуры, вложено огромные деньги, кум Путина докладывает, все отлично, все уже на стартовых позициях готовы брать власть в руки. и так далее. То есть реальные картины или Путин не хотел знать, естественно, он создал в своем воображении свою реальность, и ему подыгрывали под это. Хотя я помню, что и у вас в программе буквально там за неделю, за две до 24 февраля говорили, что да, Россия с военной точки зрения готова провести эту операцию, мы видим это. Но это будет катастрофа, это будет действительно катастрофа. Нельзя 150 тысяч человек подготовить и вот так вот броситься и такую огромную страну оккупировать. Но это просто невозможно, тем более, что украинская армия все же была готова к этому. Но, во всяком случае, 8 лет к этому шла подготовка. Все понимали, что рано или поздно это случится. Другой вопрос, оставалось только время и принятие решения конкретного Путиным. И это случилось именно 24 февраля.
Ну, действительно, Михаил, возникает вопрос тогда, почему эти 150 тысяч человек действительно воспринимались в Кремле как сила, способная оккупировать такое огромное государство?
Я думаю, что они не готовились воевать. То есть сама вот, формулировка специальной военной операции, она отвечала на самом деле то, что планировал Путин. То есть они не планировали воевать, не прорывать вот те вот оборонные позиции, то, что сейчас вот Пригожин там лбом бьют. А они думали, что когда будет захват быстрый Киева, проводились десантные операции, высадка десантников на аэродромы вокруг Киева, захватывались ключевые дороги, завозился, я не знаю, правда или нет, Янукович с марионетками. Все это происходило очень быстро. А вот те войска, которые заходили через Черниговскую, Сумскую, Харьковскую область, они должны были просто уже обеспечивать порядок. Потому что, вспомните, там было очень много Росгвардии. Причем они везли с собой щиты, там вот эти дубинки и все остальное. То есть они готовились, возможно, разгонять какие-то протесты. И интересно, что буквально вечером 24 февраля уже российская пропаганда заявила, украинской армии нет. Остались какие-то разрозненные очаги сопротивления. Все идет нормально. Где-то через несколько дней, ну, во всяком случае, они говорили, 8 марта уже будет парад. 8 марта этого года будет торжественный парад, все уже готово. И действительно, они не готовились воевать. И когда украинская армия начала реально воевать, жестко, войска просто российские не были к этому готовы, и пошел полный провал. Действительно, первая неделя была очень критическая, и генерал Сырский недавно говорил, что вот пятый день был самый критический возле Мощуна, действительно, там была концентрация русских войск, украинских большая, это была практически решающая битва, но тогда об этом никто не знал, что такие битвы вообще будут, когда они высаживали, вот так, под, грубо говоря, под музыку вальса, они высаживались на Гостомеле, там они видео снимали красивое, пока это все не оказалось для них трагедией.
В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода» настоящего времени украинского телеканала «Эспрессо». Вы можете слушать эту программу в нашем телерадиоэфире и смотреть ее на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу Виталий Портников. И наши гости сегодня журналистка Ольга Лень и военный эксперт Михаил Самусь. Мы говорим о годовщине развязанной Россией войны против Украины, о прогнозах на ближайшие месяцы на фоне недавнего визита в украинскую столицу президента Соединенных Штатов. Ну вот, на самом деле, вот в России сделали, по вашему мнению, выводы? Вот вы следите за российским информационным пространством, Ольга. Они понимают, что просчитались, или не хотят этого себе сказать?
Мне кажется, они не хотят. Дело в том, что вообще провал операции вот этот по захвату Украины, он сам по себе стал результатом того самообмана, который они все эти предыдущие 8 лет активно в себе развивали.
Ну, то вот есть, что вы делали 8 лет?
Вот. Да, вот, ну, вот мы их вот обманывали, вот, и, оказывается, обманули. Ну, то есть это победа до определенной степени украинской пропаганды, я бы сказала так. Потому что они были, у них вот есть концепция, что есть какие-то банды националистов, есть армия. Это две разные вещи. И я думаю, что вот эта вот концепция у них возникла в связи с тем, как они, в общем-то, захватили Крым. Вы же вспомните, они, в общем-то, не воевали там с регулярной армией, в принципе.
Да, очень они оттуда вывели практически.
Они оттуда ее вывели, раз. Во-вторых, они ожидали, видимо, успеха своей агентуры внутри армии, внутри Нацгвардии, внутри там пограничных войск, СБУ и так далее, что эти люди смогут, вот так, как им передали там части и все имущество, вот так это будет и происходить, поэтому и было это обращение Путина и все остальное. Ну, видимо, все произошло, как всегда, ну, то есть списали деньги там, на 100 тысяч агентов, оказалось их 1 тысяча. В результате эти люди не смогли ничего сделать, ну, так, чтобы переломилась реальная ситуация. Хотя можно, я думаю, что мы еще об этом узнаем, вот как мы узнаем сейчас точечно в каких-то отдельных регионах, вот где был там какой-то элемент явного предательства, еще где-то. То есть такие элементы были, но вот такого повального предательства не было, вот в чем дело. И более того, повального не было неготовности защищаться. Это одно. А второе, ну посмотрите, как вообще за это время российская пропаганда, какой путь прошла. Прошла она очень, очень смешной путь. От фразы там, «Киев за три дня» и «Мы не воюем с украинским народом, мы воюем с какими-то националистами», до того, что теперь они рассказывают, что все украинцы плохие, мы знали об этом всегда. Это всегда все-все украинцы, они русофобы, и все это было ясно уже десятилетиями. Но Украину мы победили в первые три дня войны.
Михаил, ну, кстати говоря, я думаю, что вам нужно будет после войны, может, написать историю украинской армии, в том смысле, как действительно из той армии, которая была для многих людей просто работой, где люди, в принципе, не представляли себе, что они будут воевать, тем более с Россией, что ну с кем воевать? С кем Украине воевать? Не с кем Украине воевать. Тут дружеская вечно Россия, тут цивилизованный мир, который точно на Украину не покушается. Китай тоже, так сказать, мирная страна, которая далеко. Ну, мы просто тут работаем военными хорошо и непонятно зачем. И вот армия, которая сейчас оказалась таким образцом для подражания для очень многих военных во многих странах мира, у которых учатся, которые восхищаются, которые поражаются. Как это вообще могло произойти? Мы же помним армию до 2014 года, по своему, правда? Это была совсем другая армия.
Революция достоинства сыграла очень большую роль, потому что она заложила вот как раз вот эту идеологию новую, новой армии, волонтерские батальоны, вообще понятие добровольческого отношения к армии – это совершенно другое, чем существовало до 2014 года. Ну и то, что сейчас мы видим, это, конечно, результат 8 лет работы и на фронте, и в штабах, и, в принципе, в идеологии. И наши партнеры нам помогали, в том числе страны Балтии, рассказывают, как правильно территориальную оборону строить добровольческую. Американцы учили, что такое сетицентрическая война, network-centric warfare. И все это, когда объединилось, слава богу, как раз вот успели мы это все сделать. И получилось, что асимметрично мы можем воевать с огромной армией, от которой у некоторых поджилки трясутся до сих пор. В Европе и в мире при одном упоминании. Как это можно вообще представить себе год воевать с этой армией? Вот украинская армия это удалось. Ну, конечно, с помощью наших союзников и партнеров тут. Ресурсно, конечно, мы бы не выдержали. Это чистая физика и математика. Но вот идеологически и психологически мы выдержали, да, это правда.
Ну вот, тем не менее, вот мы видели, да, президент Байден, президент Зеленский выходят на пресс-конференцию и говорит президент Байден, что впереди тяжелые дни, месяцы, годы. Он даже дни, недели, годы, будет быть точнее ситуация. А президент Зеленский говорит, что мы очень хотим победить в этом году, в 2023 году, завершить войну и победить. И вот это два таких настроя разных. То есть президент Байден видит какую-то долгую дистанцию перед собой. Президент Зеленский рассчитывает на то, что удастся это все решить в более короткие сроки. Конечно, все граждане Украины не хотели бы воевать годами. Но как из этой ситуации, из этих двух разных взглядов на будущее выходить?
Ну, как всегда, нарезать, как солями, частями. То есть я думаю, что просто где-то эти позиции будут сближаться. Ну, то есть мы хотим это быстрее. Мир как бы не совсем понимает, как ему жить с Россией после того, как Россия проиграет, как с вот этой проигравшей Россией сосуществовать. И вот где-то это должно, просто в какой-то точке это сойдется. Наша скорость, наше понимание, насколько это должно быть динамично, и понимание мира. То есть просто мы должны, видимо, как-то больше говорить о том, какая должна быть Россия после войны. Ну, в конце концов, нам не первый раз обустраивать Россию. Видимо, придется и в этот раз как-то что-то в этом проявить какую-то инициативу. Потому что понятно, что Россия в таком виде, как она вот есть, она из войны выйти не может. Она должна выйти в каком-то другом виде.
Михаил, а вы как считаете, вот украинская армия, она способна быстро освободить те территории, которые международно признаны украинскими? Или это все-таки вот тот длительный процесс, о котором говорят на Западе? Не только президент Байден об этом говорит, многие об этом говорят.
Ну, опять же, зависит от той помощи, о которой постоянно мы дискутируем. Сейчас, например, дальнобойные ракеты, которые бы позволили отбросить логистику противника на 150 километров, а не на 100, на 70, как сейчас это происходит, это бы изменило конфигурацию фронта. И я думаю, что и про самолеты, когда мы говорим о деоккупации Крыма, конечно, авиация играла бы очень важную роль для овладения господством в воздухе. Без этого будет процесс этот более длительный. А так было бы, конечно, все это быстрее.
Поблагодарю гостей нашей сегодняшней программы. Мы сегодня говорили с украинской журналисткой Ольгой Лени, украинским военным экспертом, заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих наших встреч. Мир вам!
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.